Исполняя обет, данный им в болезни, Иоанн объявил намерение ехать в монастырь святого Кирилла Белозерского вместе с Тарицею и сыном. Сие отдаленное путешествие оказалось некоторым из его ближних советников неблагоразумным. Представляли ему, что он еще не совсем укрепился в силах, что дорога может быть вредна и для младенца Димитрия, что важные дела, в особенности бунты казанские, требуют его присутствия в столице. Государь не слушал сих представлений и поехал в мае 1553 года. Сперва в обитель святого Сергия. Там в старости, тишине и молитве жил славный Максим Грек, сосланный в Тверь великим князем Василием, но освобожденный Иоанном как невинный страдалец. Царь посетил келью сего добродетельного мужа, который, беседуя с ним, начал говорить об его путешествии. «Государь», — сказал Максим, — вероятно, по внушению Иоанновых советников. Пристойно ли тебе скитаться по дальним монастырям с юною супругою и с младенцем? Обеты неблагоразумные угодны ли Богу? Вездесущего не должно искать только в пустынях. Весь мир исполнен его. Если желаешь изъявить ревностную признательность к небесной благости, то благотвори на престоле. Завоевание Казанского царства, счастливое для России, — было гибелью для многих христиан. Вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы, утешь их своею милостью. Вот дело царское. Иоанн не хотел отменить своего намерения. Тогда Максим, как уверяют, велел сказать ему через Алексея Адашева и князя Курбского, что царевич Димитрий будет жертвою его упрямства. Иоанн не испугался пророчества, поехал в Дмитров, Песножский Николаевский монастырь. Оттуда на судах реками Ехромою, Дубною, Волгою, Шексною в обитель святого Кирилла и возвратился через Ярославль и Ростов в Москву без сына. Предсказание Максима возбылося. Димитрий в июне скончался в дороге. Но важнейшим обстоятельством сего так называемого «Кирилловского езда» было Иоанново свидание в монастыре Песножском на берегу Яхромы с бывшим коломенским епископом Воссианом, который пользовался некогда особенную милостью великого князя Василия, но в боярское правление лишился епархии за свое лукавство и жестокосердие. Маститая старость не смягчила в нем души. Склоняясь к могиле, он еще питал мирские страсти в груди, злобу, ненависть к боярам. Иоанн желал лично узнать человека, заслужившего доверенность его родителя. Говорил с ним о временах Василия и требовал у него совета, как лучше править государством. А Воссиан ответствовал ему на ухо: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя. Держись правила, что ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож. Советник, мудрейший государя, неминуемо овладеет им». Сие ядовитые слова проникли во глубину Иоаннова сердца. Схватив и поцеловав Воссианову руку, он с живостью сказал: «Сам отец мой не дал бы мне лучшего совета». «Нет, государь, могли бы мы возразить ему, нет, совет тебе данный — внушен духом лжи, а не истины. Царь должен не властвовать только, но властвовать благодетельно. Его мудрость, как человеческая, имеет нужду в пособии других умов, и тем превосходнее в глазах народа, чем мудрее советники им выбираемые. Монарх, опасаясь умных, впадет в руки хитрых, которые в угодность ему притворятся даже глупцами, не пленяя в нем разума, пленят страсть и поведут его к своей цели. Цари должны опасаться не мудрых, а коварных или бессмысленных советников». С такими или подобными рассуждениями описывает князь Курбский злую беседу старца Воссиана, которая, по его уверению, растлила душу юного монарха. Но еще долгое время он не переменялся явно, чтил мужей добролюбивых, с уважением слушал наставления Сильвестровы, ласкал Адашева и дал ему сан окольничьего, употребляя его вместе с дьяком Михайловым в важнейших делах внешней политики. через 9 месяцев, утешенный рождением 28 марта 1554 года второго сына Иоанна, государь в новом, тогда написанном завещании показал величайшую доверенность к брату, князю Владимиру Андреевичу, объявил его в случае своей смерти не только опекуном юного царя, не только государственным правителем, но и наследником трона, если царевич Иоанн скончается в малолетстве. А князь Владимир дал клятву быть верным совести и долгу, не щадить ни самой матери, княгини Ефросинии, если бы она замыслила какое зло против Анастасии или сына ее. Не знать ни мести, ни пристрастия в делах государственных, не вершить оных без ведома царицы, митрополита, думных советников и не держать у себя в московском доме более 100 воинов. В самых справедливых наказаниях государь, как и прежде, следовал движениям милосердия. Например, князь Семен Ростовский, знатный вельможа, оказав себя в болезнь государя противником его воли, не мог быть спокоен духом, не верил наружной тихости Иоанновой, мучился страхом, вздумал бежать в Литву с братьями и племянниками. Сносился с королем Августом, с литовскими думными панами, открывал им государственные тайны, давал вредные для нас советы, чернил царя и Россию. Он послал к королю своего ближнего, князя Никиту Лобанова-Ростовского. Его остановили в Торопце, допросили, узнали измену. И князь Симеон, взятый под стражу, сам во всем признался, извиняясь скудостью и малоумием. Бояре единогласно осудили преступника на смертную казнь, но государь, вняв молению духовенства, смягчил решение суда. Князя Симеона выставили на позор и заточили на Белое озеро. В деле иного рода оказалось также милосердие Иоаннова. Донесли государю, что возникает опасная ересь в Москве, что некто Матвей Башкин проповедует учение совсем не христианское, отвергает таинство нашей веры, божественность Христа, деяния соборов и святость угодников Божиих. Его взяли в допрос. Он заперся, называя себя истинным христианином, но, посаженный в темницу, начал тосковать, открыл ересь свою ревностным инокам Иосифского монастыря, Герасиму и Филофею, сам описал ее, наименовал единомышленников. Ивана и Григория Борисовых, монаха Белобаева и других, сказал, что развратителями его были католики, аптекарь Матвей Литвин и Андрей Хатеев, что какие-то заволжские старцы в искренней беседе с ним объявили ему такое же мнение о Христе и святых, что будто бы рязанский епископ Кассиан благоприятствовал их заблуждению и прочее. Царь и митрополит, собором уличив еретиков, не хотели употребить жестокой казни, осудили их единственно на заточение, да не сеют соблазна между людьми. А епископа Кассиана, разбитого параличом, отставили. Доказав, что болезни, горестные ее следствия, не ожесточили его сердце, что он умеет быть выше обыкновенных страстей человеческих и забывать личные, самые чувствительные оскорбления, Иоанн с прежней ревностью занялся делами государственными, из коих главным было тогда усмирение завоеванного им царства. Он послал Даниила Адашева, брата Алексеева, с детьми боярскими и светчанами на Каму, а знаменитых доблестью воевод князя Симеона Микулинского, Ивана Шереметьева и князя Андрея Михайловича Курбского в Казань со многими полками. Они выступили зимою в самые жестокие морозы, воевали целый месяц в окрестностях Камы и Меши, разорили там новую крепость, сделанную мятежниками, ходили за Ашит, Уржум, до самых вятских и башкирских пределов, сражались ежедневно в диких лесах, в снежных пустынях. Убили 10 000 неприятелей и 2 злейших врагов России, князя Янчуру измаильтянина и богатыря черемисского Олеку. Взяли в плен 6 000 татар, а жен и детей 15 000. Князья Иван Мстиславский и Михаил Васильевич Глинский воевали луговую Черемису, захватили 1600 именитых людей, князей, мурз, чиновников татарских и всех умертвили. Воеводы и сановники, действуя ревностно, неутомимо, получили от государя золотые медали, лесную награду сего времени. Ими витязи украшали грудь свою вместо нынешних крестов орденских. Еще бунт не угасал, еще беглецы казанские укрывались в ближних и дальних местах, везде волнуя народ. Грабили, убивали наших купцов и рыболовов на Волге, строили крепости, хотели восстановить свое царство. Один из луговых сотников, Мамич Бердей, призвав какого-то ногайского князя, дал ему имя царя, но сам умертвил его, как неспособного и малодушного, отрубив ему голову. Взоткнул ее на высокое дерево и сказал: «Мы взяли тебя на царство для войны и победы, а ты своею дружиною умел только объедать нас. Теперь да царствует голова твоя на высоком престоле». Сего опасного мятежника горные жители заманили в сети, дружелюбно звали к себе на пир, схватили и отослали в Москву, за что государь облегчил их в налогах. Несколько раз земля арская присягала и снова изменяла. Луговая же доля всех упорствовала в мятеже. Россияне 5 лет не опускали меча, жгли и резали, без пощады губя вероломных, Иоанн награждал верных. Многие казанцы добровольно крестились, другие, не оставляя закона отцов своих, вместе с первыми служили России. Им давали землю, пашню, луга и все нужное для хозяйства. Наконец, усилия бунтовщиков ослабели, вожди их погибли все без исключения, крепости были разрушены, другие, Чебоксары, Лаишев, вновь построены нами и заняты стрельцами. Вытяки, черемисы, самые отдаленные башкирцы, приносили дань, требуя милосердия. Весною в 1557 году Иоанн всю несчастную землю, наполненную пеплом и могилами, послал Стряпчего, Семена Ерцова, с объявлением, что ужасы ратные миновались и что народы ее могут благоденствовать в тишине, как верные подданные белого царя. Он милостиво принял в Москве их старейшин и дал им жалованные грамоты.